Дорогие братья и сестры, уважаемые гости Заокской Церкви, приветствую вас миром и любовью нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, на этом субботнем богослужении. Начиная с этой субботы, с проповеди, которую вы сегодня услышите, мы открываем цикл проповедей, посвященных Трехангельской вести из книги Откровения. Трехангельская весть, как всем нам хорошо известно, стала тем движителем, который и способствовал бурному росту, развитию церкви адвентистов седьмого дня по всему миру. Именно эту весть наша церковь сделала тем идентификационным знаком, то есть знаком отличия от всего остального протестантского мира. Мы понимаем, что создание еще одной конфессии в условиях дробящегося протестантизма может вызвать очередной вопрос: зачем, для чего, к чему? Протестантизм и так себя дискредитировал безудержным дроблением, особенно на американском континенте. И вот в начале XIX века появляется еще одна конфессия. Зачем? Чего ради? Ради проповеди Трехангельской вести, которая заключает в себе полноту вечного Евангелия. Кому-то это кажется странным. О каком вечном Евангелии можно говорить в Трехангельской вести? Вы только послушайте ее содержание. Книга Откровения, глава 14. Стихи с 6 по 12. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса. Язык этой вести, мы рассматриваем ее как одно единое целое, язык этой вести настолько необычен, он настолько сильный, настолько где-то даже страшный, что как-то не увязывается он, этот язык, с тем Евангелием, вернее, с проповедью Евангелия, которую мы обычно слышим. Евангелие проповедуется языком любви, языком щадящим человеческие чувства, языком крайне осторожным, чтобы, не дай Бог, кого обидеть, кого оттолкнуть. Мы привыкли именно к такому Евангелию, к такой вести, которая нам приятна, потому что она вселяет в наши сердца какую-то надежду, она наполняет наши сердца миром, она нас успокаивает в этом очень сложном, многосложном мире, в котором столько трагедий, столько волнений, столько переживаний, столько проблем. И вот трехангельская весть из книги Откровения. Тоже весть вечного Евангелия. Но эта весть звучит совершенно другим языком. Языком очень необычным, сильным языком, пугающим человека. Не привыкли мы слышать весть Евангелия, благую весть, на языке суда, страха, на языке мучений, огня и серы. Не привыкли мы слышать такую весть Евангелия. Но весть вечного Евангелия должна звучать в соответствующее историческое время именно таким языком. Обратите внимание на тот контекст, в который помещена трехангельская весть в книге Откровения. О чем идет речь перед этим? О чем говорится в 13 главе? Пожалуйста. Звери и не одном, да? А двух. Так или не так? Об одном или о двух? Да, о двух. О двух я вам напомню. Зверь с семью головами и десятью рогами. С 1 по 10 стихи. Зверь с двумя рогами. С 11 стиха и далее. И эти два зверя, они представляют собой две власти. Власть религиозную и власть политическую. И по мере того, как развиваются события в этой 13 главе, мы чувствуем, как нарастает напряжение. Заканчивается эта глава таинственным числом зверя, три шестерки. Заканчивается она очень сложным временем для детей Божиих. Заканчивается определенными трудностями и переживаниями. А вторая половина 14 главы, сразу после описания третьей трехангельской вести, о чем она? Что следует сразу после провозглашения трехангельской вести? Ну, давайте прочитаем. С 13 стиха. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, описывает Иоанн, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Это язык образный, язык необычный. Но о чем это? О какой вселенской жатве идет здесь речь? Пожалуйста. И кто этот, сидящий на облаке? Да, здесь описано образным языком возвращение Сына Человеческого на землю при Его втором пришествии. Итак, мы с вами замечаем, что трехангельская весть помещена в конкретный исторический контекст. Это особое время, накануне второго пришествия Иисуса Христа. И именно в последнее время, перед приближающимся вторым пришествием Иисуса Христа в этот мир, вечное Евангелие должно звучать на языке трехангельской вести, потому что это весть для данного конкретного времени. И не случайно то, что пионеры адвентистского движения взяли именно эту весть на вооружение, потому что они чувствовали это время. Они понимали, что они живут во время наступившего суда Божьего. Как и говорится об этом в первой ангельской вести, «Ибо наступил час суда Его». Наступил час суда Его. По провидению Божию они нашли разгадку той тайны разочарования, страшного разочарования, которое пережили десятки, может быть, даже сотни тысяч людей, ожидая возвращения Иисуса Христа в конкретный день. Не совсем правильно истолковав древнейшее пророчество Даниила из 8 главы, 14 главы, 14 стиха, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Бог помог им понять эту важную вещь, что под святилищем в данном случае понимается не земля, которая должна быть очищена огнем при втором пришествии Сына Божия в этот мир. Под святилищем в данном тексте понимается святилище. Святилище. Святилище небесное, в котором Сын Божий совершает свое спасительное служение. Святилище, в котором Он приступил к заключительной фазе своего спасительного служения, фазе суда. По аналогии с последним праздничным днем в истории иудейского религиозного календаря, судным днем, Йом-Кипур, это день очищения. И вот это откровение свыше, оно помогло и сформировать облик церкви, новой церкви. Церкви, которая призвана была проповедовать трехангельскую весть всем живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Именно эта весть, она была тем движителем, который наполнял сердца и души, и сознание наших пионеров неистребимой энергией по благовестию. И это стало знаком отличия нашей церкви от всех остальных. И это давало объяснение появлению еще одной церкви. Но вернемся к трехангельской вести и к ее содержанию. Почему как я уже сказал, в последнее время это весть вечного Евангелия, то есть благая весть о Христе и Его спасении. Почему она звучит таким необычным образом? Да потому что эпоха такая наступила. Эпоха, которая попыталась отказаться от Бога. Эпоха, которая поставила человека во главу угла. Эпоха, которая чрезвычайно возвысила человека. Эпоха гуманизма, эпоха просвещения. Человеческий разум становится мерилом всякой истины, даже истины божественной. Именно в это время, это 18 век, 19 век, многие христианские догматы, которые, казалось, были освященными на протяжении многих столетий и считались незыблемыми, многие христианские догматы подвергаются сомнению, потому что о них начинает судить человеческий разум. А они в этот разум не вписываются, невозможно объяснить. Очень многое невозможно в христианском вероучении объяснить разумом. Как с этим быть? Что с этим делать? Продолжать ли верить в то, что я не могу объяснить? Или от этого отказаться? Это эпоха, настоящий вызов для христианской веры. Один из исследователей называет эту эпоху веком пыток для христианской веры. Век пыток. Эпоха рационализма, материализма, атеизма. Именно в эту эпоху зарождается атеизм, так называемый научный. Воинствующий атеизм. Атеизм очень агрессивный. Чуть позже, середина 19 века даст начало дарвинизму, учению о том, что мир и все живое в нем не результат творческой активности Бога, а порождение слепого случая. Социализм в его идеальной коммунистической форме овладел сознанием очень многих людей, пожелавших своими руками решить все социальные противоречия на земле и создать общество, в котором будут все равны, в котором не будет никаких проблем. Общество всеобщего равенства, любви, братства, счастья. И совсем недалеко от нас то время, когда наши отцы и деды своими руками пытались строить это общество всеобщего благоденствия, коммунистическое общество. Эта идея овладела сознанием миллионов и миллионов людей. Как это здорово, своими руками решить все свои проблемы и построить здесь рай. Рай не где-то там, не заоблачный рай. Рай настоящий, земной, здесь, для себя и своих потомков. Именно в эту эпоху должна была зазвучать весть вечного Евангелия таким языком, который бы учитывал особенности этой эпохи, эпохи рациональной, материалистичной, атеистичной, эпохи секулярной, эпохи, в которой господствует плюралистское мышление, утверждающее множественность истины. Господствует релятивистское мышление, утверждающее относительность всякой истины. Именно в эту эпоху весть вечного Евангелия должна была зазвучать языком, который бы учитывал особенности ее. А теперь давайте обратимся всего лишь к одному аспекту. К одному аспекту трехангельской вести, поскольку мы с вами подробно будем в последующем рассматривать содержание этой вести, сегодня мы коснемся всего лишь одного аспекта из первой ангельской вести. Я хочу обратить ваше внимание на слова этой вести, вечного Евангелия: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Призыв убояться Бога, он кажется несколько странным и необычным. Нам как-то вот легче воспринимать призыв возлюбить Бога. Возлюбить Бога, убояться Бога. Почему мы его должны бояться? Вот первый вопрос, который возникает в сознании современного человека. Зачем его бояться? Почему я должен его бояться? Мы задаем этот вопрос, потому что воспитаны вот так. В свое время вот была выдумана такая теория о происхождении религии светскими религиоведами. Страх породил веру в богов. Страх человека перед необъяснимыми силами природы, перед стихиями этого мира. Страх породил веру в богов. И Бога поэтому нужно бояться, потому что Он страшное существо. Он может тебя и покарать, если ты будешь неугоден Ему. Бога нужно бояться, Бога нужно страшиться. И сегодня многие искренне верят, что это действительно так. Вот в таком смысле, в смысле какого-то животного страха, нужно бояться Бога. Но Божественное Слово говорит нам совершенно о другом. В Слове Божьем, в частности, в Трехангельской вести, и намека нет на такой вот животный страх перед Богом. И, конечно же, слова первой ангельской вести «убойтесь Бога» мы обязательно должны рассматривать в контексте библейского мышления, если хотите. Того мышления, которым был движим автор этой книги, Иоанн. А он прекрасно понимал, о чем идет речь, когда произносил эти слова: «Убойтесь Бога», потому что тут же он дает им расшифровку. «Убойтесь Бога» и продолжайте. «И воздайте Ему славу». Убояться Бога в контексте Божественного Откровения – это значит воздать Ему славу. А каким образом воздается слава Богу? Каким образом воздается слава Богу? Каким образом Бог прославляется? Чтобы вам помочь, я прочту текст из первосвященнической молитвы Сына Божия Иисуса Христа, слова которой записаны в 17 главе Евангелия от Иоанна. 17 глава, 4 стих. Христос говорит: «Я прославил Тебя на земле». Тебя имеется в виду Отец Небесный. «Я прославил Тебя на земле». Каким образом? совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Прославить Бога значит совершить то дело, которое Он поручает. Значит исполнить Его, Божью волю. И в этом смысле мы должны и понимать слова первой ангельской вести: «Убойтесь Бога». Убояться Бога значит воздать Ему славу, исполнить волю Его, быть Ему послушным. Это прекрасно понимали сыны Божии в прошлом. Давайте откроем книгу Второзакония, 17 главу. Книгу Второзакония, 17 главу, и прочитаем 19 текст. Второзаконие, 17 глава, 19 текст. Речь идет здесь о списке закона, находящегося у священников-левитов. И говорится следующее: «И пусть он», то есть этот список закона, «будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего». И опять, в каком смысле бояться Господа Бога своего? Старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Вот в этом смысле, не в смысле животного какого-то страха, который в сердце язычника перед его разгневанным божеством. Старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы, смотрите, дальше говорится о благе, великом благе для человека, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. В Священном Писании, когда речь идет о страхе Божьем, о призыве убояться Бога, подчеркивается прежде всего позитивное, положительное значение всего этого. Пророк Исаия очень красиво передает вот этот позитивный настрой этой идеи убояться Бога или страха Господня. 33 глава, 6 текст. 33 глава книги пророка Исаии, 6 текст. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Какой необычный текст. Здесь страх Господень предстает как некое сокровище для человека. Страх Господень – в высшей степени позитивная категория в Священном Писании, не имеющая ничего с животным страхом. О страхе Господнем говорится в контексте безопасных времен, изобилия спасения, мудрости и ведения. Страх Господень – это сокровище. Это то, что, знаете, приносит человеку чувство стабильности, уверенности, радости в жизни. Шутка ли обладать сокровищем? Но здесь речь идет не о материальном сокровище, конечно, о страхе Господнем, который тоже представляется сокровищем для человека. И то, что это действительно так, об этом говорится во многих местах Священного Писания. Я обращу ваше внимание всего лишь на несколько аспектов страха Господня. Как важно человеку, который никого и ничего сегодня не боится. Ни Бога, ни черта. Как важно человеку сегодня обрести истинное понимание страха Господня. Как важно сегодня человеку услышать вечное Евангелие в контексте вот этой важной истины. Убойтесь Бога. Ведь в этом для человека великое благо заключено. Любая весть, с которой Бог обращается к человеку, она заключает в себе благо для человека. Любая весть. Даже вот выраженная на таком языке, который людей пугает и смущает. Обратите внимание на то, что эта весть нигде и никем не проповедуется. Нигде и никем. И даже в нашей церкви крайне редко сегодня мы слышим проповеди на тему Трехангельской вести. Любая весть Божия несет в себе благо для человека. И бывает так, что человек пребывает в таком состоянии, что эту весть, несущую благо, нужно провозгласить очень сильным языком. Для того, чтобы человека образумить, остановить, предупредить о приближающейся опасности. Ведь мы не произносим ласкающий слух слова нежным голоском, когда наш ребенок на краю пропасти. Мы понимаем, что нужно предпринимать что-то срочное. Может быть, нужно закричать. И когда мы кричим, мы не думаем о подборе слов. Ситуация такая, экстренная ситуация. И в экстренной ситуации нужны соответствующие меры. Но в любом случае, все, что не делается в такой ситуации, оно делается ради блага, ради спасения. Обратите внимание на всего лишь на несколько аспектов вот этой библейской категории «страх Господень». В чем это себя проявляет конкретно? Я открою всего лишь одну книгу Ветхого Завета, книгу «Притч Соломоновых», и прочитаю несколько текстов. Восьмая глава, стих 13. Страх Господень – ненавидеть зло. Конкретное проявление. Страх Господень тире – ненавидеть зло. И высокомерие, и гордость, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Это от имени Божия. Пишет автор этой книги. Гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста. Я ненавижу. Страх Господень заключается в ненависти ко злу, ко греху. Как это может быть негативной категорией? И когда ангел провозглашает это вечное Евангелие на языке «убойтесь Бога», это означает, что ангел призывает этот мир остановиться на путях зла. Призывает возненавидеть зло, возненавидеть грех, потому что это пагубно для человека, это заведет его в пропасть. В этих словах «убойтесь Бога и воздайте Ему славу» заключена великая любовь Божия. 16 глава, 6 стих этой же книги. 16 глава, стих 6. Страх Господень отводит от зла. Страх Господень отводит от зла. Человек, который имеет в душе своей страх Господень, он как-то вот защищен. Он защищен от зла. Страх Господень отводит его от зла. И куда же он ведет его? 19 глава, 23 стих. Страх Господень ведет к жизни. Притча 19 глава, 23 стих. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Какая положительная категория это? Страх Господень. Тот, кто имеет его, он всегда доволен. Знаете, недовольство – это основная черта человеческого существа. Я практически не встречал в жизни людей, которые были бы всем довольны. Даже в нашей церкви. Серьезно. Мы всегда чем-то недовольны. А человек, имеющий страх Господень, всегда доволен. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, пишет апостол. Интересно. Но это еще не все. Вернемся к началу этой книги, к третьей главе. Третья глава книги «Притч». Стихи 7 и 8. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Смотри, какая неожиданная связь между страхом Господним и физическим здоровьем человека. Боящийся Бога, оказывается здоровее. Не случайно в истории нашей церкви трехангельская весть, проповедь трехангельской вести сопровождалась очень ярко выраженным акцентом на здоровом образе жизни. В трехангельской вести заключается этот акцент, акцент на здоровье человека. Потому что призыв убояться Бога – это призыв к здоровому образу жизни. Та программа общественного здоровья, которая реализуется университетом Лома Линда во многих странах, и которая реализовывалась здесь у нас тоже, она имеет обоснование в первой ангельской вести. Бог желает нашего блага. Он желает, чтобы мы были здоровы. А путь к здоровью, в том числе и физическому здоровью, убояться Бога и Ему воздать славу. Но и так далее. Я не буду рассматривать множество других текстов Священного Писания, в которых раскрывается это понятие «страх Господень». Мы уже понимаем, что первый ангел, провозглашая эту весть вечного Евангелия, «убойтесь Бога и воздайте Ему славу», предлагает человеку великое благо. Он не пугает человечество страшным и разгневанным существом. Нет. Он призывает человека вернуться на те пути, которые могут обеспечить человеку счастье даже здесь, в этой жизни. Потому что соблюдая волю Божию, исполняя Его заповеди, мы можем обрести для себя истинное благо. Идя путями зла, путями неповиновения, непослушания, неисполнения воли Божией, мы сами повергаем себя в пучину страданий, переживаний, неуверенности, а подчас просто безысходности. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу этим языком, языком первой ангельской вести. Сегодня нужно проповедовать вечное Евангелие. Пусть Господь поможет нам по-новому, может быть, осмыслить этот текст, который все мы хорошо знаем, и, дав должную оценку ситуации, должную оценку времени, в которое мы все с вами живем, возвысить голос свой, как церкви, церкви остатка, церкви последних дней, в защиту вечного Евангелия. Аминь. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Во имя Сына Твоего, нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа, мы встали пред величием Твоим с благодарностью за Твое чудное спасение и за ту великую надежду, которую мы имеем в Тебе, в лице скорого Твоего возвращения в этот мир. Мы благодарны Тебе, Господи, за Слово Твое, вразумляющее и наставляющее нас на всякую правду и истину, за голос трех ангелов, за эту торжественную, величественную весть, на которую обратили в свое время пионеры адвентистского движения и которые стали проповедовать по всему миру, сознавая, что время последнее, что наступил час суда Твоего. Даруй нам, Господи, не утратить этого видения, этого миссионерского огня, этого желания провозглашать весть о Тебе, о Твоем скором явлении в этот мир, языком сильным, языком нашего времени. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил каждого из нас, стоящего пред Тобой в этой молитве, и даровал каждому из нас рвение, желание, готовность откликаться на те миссионерские проекты, те нужды, которые есть в нашей общине. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты благословил проповедь нашу, чтобы она была эффективной, чтобы она достигала сердец людей, чтобы она способна была приводить их к Тебе и к Твоему спасению. Многие мечутся по этой жизни, пытаясь искать для себя спасительный выход в чем-то ином. Мы понимаем, Господи, что все иные пути ведут в погибель. Нет ни в ком ином спасения, только в Тебе, Господи. Даруй к Тебе направлять внимание наших соотечественников, всех тех, с кем мы приходим в соприкосновение, чтобы многие-многие могли вкусить радость Твоего вечного спасения. Благослови нас, Господи, излей Дух Твой Святой обильно, чтобы труд наш был нечетен пред Тобою. Во имя Иисуса Христа мы просим и за все благодарим Небесного Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.